что он назареем наречется.
Спасибо. Ну, от Матфея 1 глава, то тут родословие довольно скучно кажется, а то, что интересно, есть, по крайней мере, две проститутки здесь, вот третий стих, то есть в родословии Иисуса, проститутки, вот эта Тамар, она, ну, играла как проститутка, и чтобы отец ее взял, спал бы с ней. И это все цели каша и эта история. И потом пятый стих, Салмон имел ребенок от Рахава. Рахав тоже бывшая проститутка в Иерихоне. И тоже шестой стих, ну и тоже в этом линии Давид спал с этим Вирсавель. Она не была проститутка, но все равно, это все равно грех. И что это значит? Мы не сможем оправдать наши слабости, сказав, что «но у меня есть в моем предке таких слабостей». Что типично, люди скажут, мы не должны выпивать, потому что, знаете, и мой отец, и девушка, и всякие, они все были, они все выпивали, и поэтому я не могу по-другому делать. Это даже люди начинают оправдать и гомосексуализм, и алкоголизм, сказав, что это генетически. Это такой нонсенс, потому что гении вообще не определяют поведение. Это правда, что наши опыты в детстве, наверное, безусловно, фактически, наши опыты в детстве, безусловно, ведет нам сами в этом путь, который мы, как мы будем жить дальше. Но насчет гений, в генетическом плане, это абсолютно никакое извинение сказать, что мы не должны согрешить, потому что генов у меня есть всякие, допустим, эти проститутки и всякие такое поведение. Итак, мы стоим совсем независимы перед Богом с нашими поведениями. И постоянно мы как-то сам себе оправдаем, что я лишь человек. Я лишь человек. А видите, все то, что мы говорим о природе человека, мы говорим о природе Иисуса, потому что Он был наш представитель и имел точно нашу природу. Факт того, что мы являемся человеком, человеческой природой, это не значит, что мне надо обязательно согрешить, что у меня нет выбора. Потому что если так, то это как-то не то, что Бог очень печалится и очень будет судить наши грехи. Это как-то не то, если у меня альтернатив нету, кроме согрешить. Поэтому мы являемся новой тварью, если человек новый тварь во Христе. То есть, раз человек принимает крещение во Христе, он начинает быть новым, новой тварью. Значит, что все как-то обновляется. И все то, что есть в нашем прошлом, не должен влияться над нами, как у нас нет выбора. Потому что человек не является такой машиной, такой, но робот, который Бог употребляет, мы не просто кукол. Нет, человек есть человек, и у нас есть чудесный, свободный выбор, постоянно, в каждом области.
Так, можно?
Нет, сейчас я научу. You see that there were these two prostitutes in the line of Jesus, in verse 3, there's Tamar, and then Rahab in 5, and then also David and Bathsheba, who committed adultery, they're also there. So and yet Jesus was perfect. He didn't sin. And yet his genealogy is full of sinners and whores and gamblers, you could say. And yet he didn't sin. And all that you say about human nature, you say about the nature of Jesus because he has human nature. So therefore you have in these genealogies a proof that there is nothing genetic that makes you sin. People justify homosexuality and alcoholism saying that it's genetic, and that's a nonsense anyway because genes don't determine behavior in that sense. Nurture, yes, but there's no genetic basis for sin. That is just an excuse. And so we should not excuse our failures. by citing anything to do with human nature or the structure of our bodies or our genes or where we came from in that sense. This is all excuse because Jesus did not have good blood in a human sense, and yet he did not sin. Give it up, verse 19. Иосиф, конечно, понял, что его девочка беременная. И написано, что он был очень праведен человек и не желал огласить ее, хотел тайно отпустить ее. То есть делать какой-то развод. Хотя они только венчались. Все равно для им венчаться значило бы, что они фактически считали, но в юридическом плане, как муж с женой, хотя он не спал с ней, потому что они только венчались. Поэтому написано, что у него был такой прав отпустить ее, но это тоже некоторые книги переведено «разводиться», в английском написано «разводиться с ней». Под законом Моисеева, когда, допустим, женщина сделала прелюбодеяние, был не только одно путь, один ответ, но и некоторый. Муж может так и делать, отпустить ее, разводиться с ней. Или числа 5 глава, есть такая традиция, где она смогла пить какой-то сок, какой-то вода, смешан с прахом. И если она виновна, то у нее не будет никакой возможности иметь детей. Или тоже в законе Моисея написано, что если женщина, девочка сделала такое прелюбодеяние, можно бросать камень и ей убить. А если тоже, даже четвертый вариант, и это просто ей простить. И я думаю, закон Моисеева не был такой, что есть только одно определенный ответ на каждый грех или ситуацию. И это интересно, почему не так, почему как-то не более вот простое, что вот так, такой грех, или вот такое наказание, и так и так. Почему? Потому что Бог хотел, чтобы людей подумали бы, размышляли бы о своем поведении, и его, ну, в принципе, его правильность, его, как сказать, воля для нас. И тоже, когда у нас есть конфликты с людьми, когда людей согрешают против нами, у нас есть целый набор ответов. Мы сможем так и делать, мы сможем так и делать, мы сможем просто простить. Мы сможем рекламировать по всему миру, что он украл мою ручку, или мы сможем как-то требовать от него кое-что. У нас целый выбор, возможный ответ к этому ситуации. Почему? Чтобы мы размышляли бы о нашем поведении. Это не все так черное и белое. Чтобы, ладно, он так сделал, мне должен так. Не всегда так просто. И, конечно, если у нас есть в разных уровнях, в разной степени, где мы сможем служить Богу. Мы хотим, я уверен, отвечать на самом высоком уровне. Мы хотим, допустим, простить, потому что, по-моему, прощение – это самое высокое. Итак, здесь Иосиф решил так, что он будет разводиться с ней, а тайно. Okay, 19. He decides he's going to divorce her quietly. When somebody committed adultery under the law of Moses, there was a whole range of choices within that same law as to what to do with them. A man could, for example, stone his wife to death or the woman to death if she did this, or he could put her through the trial of jealousy in Numbers 5, which would mean that she became barren after drinking the water of curse. Or he could divorce her publicly with a big fanfare or quietly as here. Or of course he could just forgive her. Let it go. And so don't think, please, that the law of Moses was just a specific defined, let's say, laws how to deal with that it was legal code for The strict legal code was defined for every sin that was done. It's not the case at all. Within that same law, there were different levels of response. And that's true in many ways. And why is that? It's because God wants us to think about our relationship with Him and to realize that every situation we encounter in our lives we can respond to in different ways. And the fact that we have a range of possibilities open to us, the fact we have levels upon which we can serve God, surely we want to serve Him on the highest level, to truly love Him. And the highest level here is to forgive. And if we have conflict with people and they misbehave, we have a whole range of options to ask, none of which are wrong or sinful in themselves, but it seems to me that ultimately forgiveness is the highest one, and you can stone them with stones if you wish. You can advertise around the world if you wish that someone stole your pen or whatever. You can, all these things are possible legitimate responses, but the highest is in the end love and forgiveness. Dalšia otázka, ktorá je hlava 10. stih, no obe tiši je mudrici. Ktorí videli tot zvezda z Востока. Etich volkvi z Востока. To je mudrici. Я понимаю, что они евреи, потому что они очень рады, когда они видели тот маленький Иисуса и поняли, что это царь Израиля. Я понимаю, что они были евреи, которые жили в Вавилоне, которые изучали пророчество и поняли, что должен быть в городе Вифлеем, в Израиле, должен быть рождение такого мальчика, который должен быть. Царь Израилева. Итак, это не просто хобби для им, не просто развлечение изучать звезды. Нет, они жертвовали очень много, взяли с собой золото и все это очень драгоценное, все свое богатство. Я думаю, они сделали это чисто на основании того, что они поняли Слово Божие, библейские пророчества, что родится такой царь. И я понимаю, что когда они отошли от Вавилона и начинали вот ходить туда, ехать туда, в Израилу, Бог как-то им подтверждал в этом, дал им звезда. И они следовали на этом звезда. Но это, конечно, была необыкновенная звезда, потому что написано, что это остановилось в 9 стихе возле одного дома. То это не просто звезда. Это было необыкновенно, чтобы определить вот именно эту дом. Итак, я думаю, что так, если мы из Библии кое-что понимаем, Бог ждет, чтобы нам подтверждать в этом. Если из Библии мы понимаем, что вот мне надо так делать, или мне не надо работать в этом месте работы, или мне надо вот дать какому-то человеку, брат или сестру какой-то мере помощи. Или тысяча такой возможных примеров. Бог будет как-то подтверждать нам в этом. So these wise men, I suggest these were the Jews living in Babylon or somewhere in the east, who understood on the basis of Bible prophecy that Jesus must be born as the King of Israel in Bethlehem. And so they journeyed. And it wasn't just a hobby. They weren't stargazing as a hobby because they took this fantastic wealth with them to give to Him. So I think that this is how far the Bible prophecy was believed by them and motivated them. And I think that God confirmed them in that journey by sending this light, this star, to guide them. And of course it wasn't a star, really, because it stopped over a specific house where Jesus was. And so if we are led by our understanding of God's word to make a journey in faith, it may be going to Bible school, it could be being generous to someone who's in need, it could be all sorts of different things. God will confirm you in that journey, like He confirmed these wise men. 14 стихе, verse 14. У Йосифа был сон. Joseph has a dream. И Бог объяснил ему, что тебе надо сейчас бегать в Египту. И сразу, с утра, написано 14 стих, что он встал и съел. Это не первый раз, что так случилось. There's a dream, God tells him to go to Egypt, and he's so obedient, he gets up in the morning, after he's had the dream, and just goes to Egypt. But it's not the first time he does this response to a dream. Видите, и тоже первая глава, 24 стих, chapter 1, verse 24, так как он думал, разводиться в Алия, и Бог сказал, нет, 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 ночи, сонья, что не надо. И он, ладно, это принял. Она беременная, но не от меня. Хорошо, Господи, ты так мне сказал, хорошо, я так делаю. И тоже во вторая глава, 22 стих, Бог сказал ему, что надо отрыгаться и жить в Галилее. И вот он сразу так и сделал. So you see in chapter 2, verse 22 and 3, and 1, 23 and 24, that Joseph has these experiences of dreams that God tells him to do something quite counterinstinctive, and he just gets up and does it. Значит, он, Бог работал с ним, согласно какой-то образец. Он вообще явился к нему ночью, и он был очень вот послушный с утра, три раза. To see the pattern, that three times God appeals to him and tells him to do something totally counterinstinctive, and he just gets up in the morning and does it, three times. So God was working with him according to a pattern. И Бог тоже работает в нашей жизни, согласно какой-то образец. И поскольку мы думаем, размышляем о нашей жизни, поскольку у нас есть опыт жизни во Христе после нашего крещения, поскольку мы будем и тоже понять, что на самом деле Бог работает со мной согласно какой-то образец, согласно вот какой-то системе. Let's go on in your life after baptism, and as you analyze your life more, you start to see that God also works with us in terms of a pattern. А почему? Бог любит работать согласно какой-то системе, согласно какой-то порядок с нами. Why does God like to work according to such patterns? Я думаю, почему? Потому что Он как отличный учитель хочет повторить урок для нас. Хорошо, допустим, Йосиф слушал тот сон, тот ночи, встал и сделал. Хорошо, молодец. Тогда Бог это повторил по второй раз. Третий раз повторил, молодец. Третий раз Он сделал правду. А у нас получается так, что, наверное, у нас есть какая-то ситуация в жизни. И это видимо, что это от Бога. И мы сможем делать правильно, принять правильное решение, и потом это повторяется, это в принципе, и мы сможем неправильно решить. Ну, например, кое-что случилось, допустим, в магазине. Вы знаете, как получается. Иногда девочка там, кассир, дает тебе слишком много сдачи. Это всегда, по-моему, наоборот. Но иногда получается так, что слишком много старше сдавала. Думаешь, передать или передать? Ну, надо передать. Хорошо. Ладно, молодец. А представляете, что ты в следующий раз через пару месяцев в другом магазине, наверное, в другом городе, то же самое случится. Передать ей, не передать? Нет. Мы не дадим. Хорошо. И третий раз это тоже повторится. Я думаю, что это от Бога. И Бог это примитивный пример. Но на большом масштабе Бог тоже так и делает в нашей жизни. Есть людей, которые были женаты, допустим, 4-5 раз в жизни. И, наверное, мы думаем, ой, что-то там не то. Не обязательно. Наверное, просто Бог так и сделал с ними. Учи урок в этом контексте, хорошо, я буду повторить, повторил. Иногда так получается в жизни. So why does God repeat himself in human life? I think it's because, like a truly good teacher, he tries to teach us by repetition. He taught Joseph, right, okay, are you just going to be obedient? Get up in the morning and be obedient. Okay, he was. And he repeats it and repeats it, and well done, Joseph, he gets it right each time. In our lives, things tend to happen and also repeat according to patterns, if you perceive it in your life. It's because God is trying to teach us, and he puts the same point to us sometimes in different contexts. Take a very simple example, you're in a shop, and they give you too much change, and well, yeah, well done, you give it back to the girl. But then you're in another town, in another situation, you desperately need money for something or other, and you again go to buy something, and she gives you too much change. What do you got to do? You got to give it back or not? Then third time, you know, also the thing repeats. Maybe just the next day, again, you give them too much change in the shop. Little primitive things like that. And of course some bigger things. And it can happen also in marriage, that you meet some people who've been married four times, five times even, and you think, like, well, couldn't you like get it right or something? And not necessarily. Not necessarily. You see, God may just be repeating his lesson in that person's life. And all we know, they're answering correctly to his guidance every time. And so life does go in those kind of patterns, and because God is working with us. Всегда мне чудесно из этой богословия, что Иисус был на самом деле царь Израилева по плоти. Он был царь Израилева. Это не только так, что Бог так сказал. По богословию он был царь Израилева. И как это интересно, что он был такой бедный, хотя он был царь. И знаете, как иногда получается, когда ты знаешь, у меня есть способность на кое-что. И у меня это не получилось в жизни. Например, человек может быть очень интеллигентным и круто любимый, но почему-то в своей жизни не получилось приобрести для себя даже мало богатства. Он все равно живет в таком хуторе. И хотя у него есть интеллигенция, и тоже он работает, он не ленивый, он ведет к себе нормальную жизнь, а почему-то не получилось для него. Есть очень много людей, у кого есть эта проблема, наверное, мы в том числе, каждый из них. Мы знаем, что, по сути дела, я мог бы сделать для себя лучше в жизни, чем фактически случилось. И это как-то неровно, что так и случилось. Иисус точно был в этом ситуации, Мария точно, что он по правде был царь Израилева, но они до таком степени бедны, что когда они пришли к этому гостинице ночи, женщина беременная, уже 9 месяцев, у нас нигде спать. Спите тогда с животными. Я уверен, что Иосиф и Мария чувствовали, а мы на самом деле, по правде, по линии, мы являемся царей Израилева. А из-за того, что мы такие бедные, что мы как-то бросили нам с этими животными. Итак, размышляю об этом. Мы сможем найти какое-то утешение, по-моему, что да, если мы так чувствуем, что это не потому, что, ну, я, наверное, неправильно объяснил себе, но это не потому, что мы гордые, это не потому, что у нас есть высокомерие, что мы считаем себя как лучше другими. Нет, я об этом не имел в виду. Но это иногда правда, что мы знаем, что у меня есть. В этом, ну, отделении жизни, ну, в этом так, мне должно быть выше, чем фактически и получилось. Допустим, мы, скажем, работаем тогда в заводе, да? Ты работаешь, другой парень работает. Ты знаешь, что ты лучше, чем тот парень работаешь, ты более нормально. Он выпивает каждый вечер, а ты всегда там вовремя, солидно, нормально. Ты работаешь, и он такой. Начальник дает ему какое-то начальство, потом еще начальство, и парень направо. Это уже не тот человек. Человек, который, наверное, не очень то работает. А ты лучше ему работаешь. А почему-то после 10 лет, после 20 лет ты все равно стоишь там, где ты был. Есть никакой промоции, есть никакой, ну, лучше работы в этом заводе. Это примитивно, пример. Но это так и есть в разных областях жизни. Ты видишь такие молодые людей, которые вообще не очень интеллигентны, которые почему-то в бизнесе очень много денег как-то приобрел для себя. И ты как человек, который по-нормальному живешь, работаешь с большим интеллигентом, чем тот молодой парень. И у тебя нету машины, у тебя нету твоей собственной квартиры, у тебя ничего нету. Сравнивая тот молодой человек, ты думаешь, а как, почему так? И я думаю, что тот Иосиф и Мария так и чувствовали бы. Нет места для вас таких супер бедных людей нет. И помните, как было, когда пришлось принести жертву там в храме после рода Иисуса. Что? Они принесли птиц, которые это жертва для самых бедных людей. У них вообще не были деньги, не были никакие богатства. Бог очень любит, да, работать. Saying that, just remember from all these genealogies of Jesus, that Jesus was the rightful king of Israel, that he was right in the line. He actually should have been, according to the flesh, in that sense, the king of Israel. He really should have been. You can imagine how Joseph and Mary must have felt when they walked into the hotel and they were so poor, and there she is, 9 months pregnant, and they say, "No, we haven't got any room for poor people like you. Go and sleep with the animals and have the kid out there with the animals." They would have been thinking, like, we are the true descendants of David. This little child is going to be the rightful king of Israel. And when they came to offer the offering to Jesus, so when Mary gave birth, they brought the poorest offering, just the birds, you know. They were very poor. And so maybe you struggle with this problem of feeling that somehow I haven't got in life what I ought to get. That maybe you worked in a factory and the guy on the left-hand side of you didn't work as well as you did, he didn't work as hard as you did, and yet he got promotion and you didn't. And the girl on the right-hand side of you didn't have the intelligence that you had, she was lazy, but all of a sudden she got promotion. And after 10 years, 20 years, you're still on the factory floor and they're up there in management. And so it goes on in our lives very often, and people struggle with this, feeling that I, according to my intelligence and according to my labor and living basically a normal, good, responsible life, I ought to be somewhere beyond where I am in society. And this is pretty strongly felt by many of us here, I believe. And this is, I think, exactly the feeling that Joseph and Mary would have had, that we are the rightful people to be giving birth to the King of Israel. And yet we're so poor and we're treated like we're nothing. And God just loves to work with people like that. And that's a lesson for all of us. Хорошо, вы что? Вы что есть сказать, Антон?
Уважаемые братья и сестры, значит, мне пришлось, я являюсь читателем библиотеки публично.